Горький сидел за небольшим столом у окна и пытался писать. Не писалось, мешали посторонние звуки. Вдохновение любит тишину, от шума бежит, как черт от ладана, прихватив с собой маленьких фиолетовых чертенят, из которых складываются слова на бумаге. За окном послышался отчаянный собачий лай, а потом жалобный визг. Он поморщился. Лучше б не начинал сегодня. И кабинета отдельного нет. Приходится ютиться за столиком. Тихо приоткрылась дверь. В столовую из спальни заглянула Мария Федоровна, поколебалась немного, а потом подошла сзади и обняла. «Не сердись, Алеша. Знаю, что тебе нельзя мешать. Знаю, что плохо, что я негодная эгоистка, но вдруг так захотелось обнять тебя», — прижалась она щекой к уху Горького. «Все никак не могу поверить, что мы вместе. И прав же, Алеша, не сон ли это?»
«Нет, Марусенька, не сон», — с облегчением отложил он ручку с золотым пером, подарок Саввы. «Хотя, говоря по правде, как раз сон бы тебе сейчас пригодился. Под глазами круги».
«Фу, Алеша, как дурно ты воспитан. Кто же говорит женщине, что она плохо выглядит?» — дернула Мария Федоровна его замочку уха. «Нельзя такое говорить, даже если женщина и взаправду плохо выглядит».
«Дурно воспитан, говоришь?»
Он поднялся из-за стола, обхватил и крепко прижал Марию Федоровну к себе, лишая возможности сделать хоть малейшее движение.
«Ах, как он дурно воспитан!» Со смехом начал целовать ее. Неожиданный стук в дверь заставил их насторожиться.
«Я никого не жду», — недоуменно сказала Андреева Горькому, который, неохотно разжав руки, посмотрел на нее вопросительно. «Поди, открой, пожалуй, Алеша», — сказала она, отошла в сторону и, бросив взгляд в небольшое зеркало на стене, поправила волосы. «Ну же, Алеша!» — поторопила замершего на месте Горького, когда стук повторился.
Горький тихонько подошел к двери и прислушался.
«Алексей Максимович, вы дома?» —
послышался знакомый голос. Горький, облегченно выдохнув, распахнул дверь. На пороге стоял Красин, одетый в чуть припорошенную снегом богатую шубу, в шапке, надвинутой на глаза.
«Не ждали? А зря!» — заулыбался он. «Разрешите?» — аккуратно вытер отороченный мехом сапоги половичок при входе и, войдя в комнату, с любопытством огляделся. «Вот так, значит, живет великий писатель Максим Горький с молодой женой. Хороший номерок, скромненько, но уютно».
Андреева молча протянула гостю руку. Ей не понравилось то, что сказал Красин, особенно фраза про молодую жену. И не потому, что ей уже 36, а потому, что брак у них с Алешей гражданский, и это, хотя и не слишком противоречит ее пониманию нравственности, однако же заставляет чувствовать себя немного неловко. К тому же было еще одно обстоятельство. Все же официальная жена Алеши, Катерина, ярая эсерка, что должно вызывать у нее новоиспеченного члена социал-демократической партии большевиков чувство идеологической неприязни. А потом еще Леонид Борисович так пренебрежительно сказал про «хороший номерок».
«Присаживайтесь, Леонид Борисович», — пригласил гостя Горький после того, как тот снял шубу.
Красин опустился на стул, обтянутый залоснившимся велюром, и, откинувшись на спинку, непринужденно закинул ногу на ногу. «Что-то случилось?» — озабоченно поинтересовался Андреева. «Вот так, без договоренности?»
«Устал я что-то сегодня, Мария Федоровна», — не ответил он на вопрос. «Прежде чем нанести вам визит, кружил по улицам бесконечно, да так, что чуть не заблудился».
«Хвост?» — деловито поинтересовался Андреева, доставая из буфета блюдо с баранками, конфетами и вазочку с медом.
«Перестраховывался. Сами знаете, в нашем деле лучше поберечься, чем потом письма из сибирского далека писать. Да и вас с Алексеем Максимовичем беречь надо. Да вы сами-то присядете, а то неловко как-то».
Андреева присела на стул, Горький устроился на диване.
переполошил вас уж, извините, но дело срочное, и вот пришлось нарушить договоренности о встречах только на нейтральной территории. Привезли письмо от Крупской, где она сообщает о тяжелейшем положении большевиков за границей. Просит принять срочные меры, иначе партии грозит финансовый крах. Так и пишет отчаянно: у нас нет ни гроша.
«Но ведь Морозов по договоренности дает», — напомнила Андреева.
«Савин-то дает, но не хватает этого. А кроме него есть еще источники?» — вопросительно посмотрел он на Марию Федоровну.
«Есть, Леонид Борисович, но их ничтожно мало. Да и суммы, которые они предоставляют, малы и нерегулярны от случая к случаю. Морозов по-прежнему мой главный источник».
«Наш источник», — поправил ее Красин.
«Да».
«Да, незаменимый он человек», — вступил в разговор Горький. «Цены ему нет. Прямо скажем, наш общий любимец», — бросил ревнивый взгляд на Марию Федоровну, которая недовольно поморщилась, не понимая, шутит Алеша или говорит серьезно.
«Вот именно», — строго сказал Красин. «Нет ему цены. И замены пока нет. Поэтому меня и беспокоит», — помедлил он, подбирая нужные слова, — «очень беспокоит, как теперь, после вашего с Алексеем Максимовичем решения, ну, не изменит ли Морозов свою позицию?»
«В чем вы видите проблему, Леонид Борисович?» Мария Федоровна сделала вид, что не понимает.
«Марусенька, все же ясно, как божий день!» Немного раздраженно воскликнул Горький, поднялся с дивана и, подойдя к Андреевой сзади, положил ей руки на плечи. «Прежде чем мы с тобой решили сойтись, нужно было, по всей вероятности, согласовать вопрос с товарищами, не повредит ли это общему делу». «Я правильно понял?» — посмотрел он на Красина, который ничего не ответил, а только, пристально глядя на Горького, слегка кивнул головой. «Впредь, многоуважаемый Никитич, мы с Марией Федоровной в наших личных делах будем осмотрительнее», — немного раздраженно сказал тот, но, не выдержав взгляд гостя, опустил глаза.
«Зря вы сердитесь, Алексей Максимович», — расплылся в улыбке Красин. «Зря, честное слово. Вопрос щекотливый, это понятно, но справедливый. Партийная дисциплина и этика предполагают, что члены партии должны действовать, исходя из интересов партии. И в этом нет ничего обидного и личного, когда идешь к общей цели».
«Алеш, присядь, прошу тебя». Андреева легонько похлопала ладошкой по руке Горького. «Ну же, сядь». Тот, покачав головой, вышел в соседнюю комнату. «Леонид Борисович», — Андреева скрестила руки на груди, — «кажется, мне надо внести ясность в мои отношения с Морозовым. Поверьте, для него ничего не поменялось. Мы как были, так и остались друзьями. И только», — многозначительно добавила она, — «поэтому сейчас отказать партии в деньгах Морозов не сможет, а попросить его об увеличении сумм, им жертвуемых, я обещаю попробовать». Взгляд Красина чуть потеплел. «И к тому же, кажется, мне напрасно вы беспокоитесь. Савва Тимофеевич очень любит Алешу. Они близки с ним, как братья, поэтому наш с Алешей союз только улучшил ситуацию».
Хотя Леонид Борисович кивнул в знак согласия, но в глазах его читалось сомнение.
«А что касается поиска других источников», — поспешила продолжить Андреева, — «я, конечно, постоянно помню об этом, и как только что-то появится, непременно сообщу».
«Но пока главное — Морозов», — жестко повторил Красин и посмотрел так, что Марии Федоровне стало даже немного не по себе. «Впрочем, вы ведь и сами можете с ним поговорить».
«Впрочем, вы ведь и сами с ним можете поговорить. У вас же замечательный контакт налажен. Скажите, что, мол, еще нужны деньги и...»
«Вам, мне кажется, будет сподручнее», — Мария Федоровна прервала ее Красин и улыбнулся. «У вас-то определенно лучше получается. Как-то деликатнее, что ли. Главное, чтобы рыбка с крючка не сорвалась. А то сорвется, и что тогда? Подумать страшно». Его улыбка стала шире. «Рыбу подсекать надо, чтоб за губу зацепить. Тогда не сорвется», — посоветовал появившийся в дверном проеме спальни хмурый Горький и уселся на стул возле Марии Федоровны.
«Коли ты рыболов такой опытный, подскажи, как это сделать?» — даже развеселилась Андреева.
«Думается мне, — пробасил Горький, — чтобы рыба не сорвалась, надо бы на ей крючок поглубже проглотить. Тогда уж наверняка будет».
«А попробует сорваться, так вместе с собственными кишками», — весело добавил Красин и вытянул из жилетки часы на длинной серебряной цепочке. «Пора мне, друзья мои. Много дел еще, очень много».
«Как? И чаю не попьете?» Андреева поднялась с места и многозначительно посмотрела на Горького.
«Да, чай у нас ароматный, с земляничным листом», — поспешно подхватил тот, поднимаясь вслед.
«Не сердитесь, друзья мои, не сердитесь. Чайком без меня побалуйтесь», — направился Красин к выходу, но, заметив лежащую при входе на столике брошюрку, остановился, взял в руки и вслух прочитал название «Видит ли жертва своих убийц?»
«И что ж, Мария Федоровна, считает по данному вопросу автор, господин Рейнгольц?» — с неожиданным интересом спросил он, перелистывая страницы.
«А!» — махнула рукой Андреева. «Автор, видите ли, уверяет, что в глазу человека, только что убитого, отпечатывается изображение убийцы, и стоит расшифровать изображение, как убийца выводится на чистую воду. Забавная чепуха».
«Почитать дадите? Чепуху?»
«Конечно, о чем вы спрашиваете? Берите». «Зачем это вам, Леонид Борисович?» — хотела было спросить Андреева, но не стала. Но Красин, будто прочитав ее мысли, ответил:
«Есть, Марья Федоровна, образование, а есть самообразование. И это последнее происходит с человеком всю его жизнь. Если он не ленив и не бездарен», — опустил он брошюрку в карман, пожал руку Горькому и поцеловал пальцы Андреевой, при этом сильно сжав ее запястье. Когда дверь за ним закрылась, Горький молча направился к столу, сел и уткнулся в рукопись. Мария Федоровна опустилась на диван.
«Алеша, что ты такое несуразное говорил? У меня состояние духа ужасное, будто я виновата в чем, а вот в чем понять не могу. Ты же знаешь, что Морозов истинно наш благодетель и...»
«Не терплю я всяческих благодетелей», — не отрывая глаз от рукописи, сердито пробасил Горький, «потому что они никогда не забывают о своих благодеяниях и стараются всячески выпячивать».
«Как ты можешь, Алеша?» — возмутилась Мария Федоровна. «Это дурно, что ты говоришь, так и думаешь. Морозов никогда не напоминал о деньгах и не напоминает о том, что помогает нам», — с обидой в голосе воскликнула она.
«Нам или тебе?» — поднял голову Горько и сверля Андрееву взглядом.
«А хоть бы и мне, Алеша!» — всплеснула она руками. «Только я почти все на дело общее отдаю, в которое искренне верю. И представь только, чтобы я сейчас Леониду Борисовичу сказать могла, если бы с Савой совсем отношения прервала, или его бы вообще не было».
«Не знает твой Сава, чего хочет, с его-то деньгами», — примирительно пробурчал Горький. «А самые страшные люди — те, которые не знают, чего хотят». Сказав-то, он обмакнул ручку в чернильницу и быстро записал что-то.
«Ну ладно. Не буду тебе мешать», — сказала Андреева и подошла к окну, затянутому снаружи серой занавеской сумеречной январской тоски. «Когда же наступит весна?» — грустно подумала она и перевела взгляд на Горького, который, задумчиво теребя усы, уперся глазами в лист бумаги. «А может, не прав, Алеша? И напротив, самые страшные люди как раз те, которые знают, чего хотят», — почему-то вспомнила она глаза Леонида Борисовича. «А и правда, что если сорвется? Что тогда?»
«Черти фиолетовые!» — раздраженно пробурчал Горький, отложил ручку и отодвинул чистый лист бумаги. Февраль выдался снежным и мрачным. Казалось, солнце покинуло город, оставшись зимовать вместе с перелетными птицами в жарких краях. Серое небо забрасывало Москву снегом, который под взмахами лопат неутомимых дворников нарастал белыми крепостными валами вдоль улиц.
По рекомендации врача Савва ежедневно начал выходить на часовые прогулки, которые вначале показались пустой тратой времени, но через несколько дней он приноровился и использовал их как возможность побыть наедине со своими мыслями. Сегодня маршрут пролегал по бульвару до храма Христа Спасителя и обратно. Савва, подняв воротник и надвинув шапку, шел быстро, не глядя по сторонам. Вспоминал свои поездки в Европу. Германия, Италия, Франция — нигде небо так не давило тяжелыми ладонями низких туч. Попадающиеся навстречу редкие прохожие выглядели озабоченными. Интересно, жители Москвы выглядят хмурыми из-за туч, нависших над головами, или серое небо — наказание за их хмурые лица, — размышлял он. За какие грехи солнце обходит стороной Москву? Он перепрыгнул через сугроб и неожиданно столкнулся со встречным прохожим, который тут же бесцеремонно заключил его в объятия. «Савва Тимофеевич!» — услышал он знакомый голос. «Вот радость-то! А мы с Машей только давеча вспоминали о тебе!» Морозов поднял глаза. «А, здравствуй, Алексей! А я-то грешным делом решил, что, задумавшись, с фонарным столбом встретиться сподобился!» — поправил он шапку. «Куда пропал, Савва? Мы уж с Машей!» — Горький кашлянул. «Сколько раз вспоминали тебя! Да-да! Дня не проходит, чтобы не говорили, как, мол, там наш Савва Тимофеевич поживает!» — весело басил он. «Как она?» — глухо спросил Савва. «Плохо? Что так? Тоска у нее! Хандра! Решил вот из театра уйти!»
Савва недоверчиво посмотрел на Горького.
«Сидит сейчас, пишет письмо Станиславскому, рвет черновики, плачет. А я вот за пряниками в лавку вышел ее побаловать. Глянь, красота-то какая!» — Горький раскинул руки. «Храм Христа Спасителя, купола золотые. Хоть и не жалую церковь, а красоту люблю. И мы вот тут поблизости присоседились, на воздвиженке, в гостинице «Княжий двор». Может, зайдешь?»
Савва помотал головой.
«Пойдем, пойдем, Мария Федоровна рада будет. Да пойдем же!» Схватил он Савву за рукав и потащил обратно по бульвару в сторону Арбата.
Впрочем, Савва не сопротивлялся. По пути они обменивались ничего не значащими фразами, но Савва, с каждым шагом приближаясь ко встрече с Машей, которую не видел с Нового года, чувствовал нарастающее волнение, нетерпение и растерянность.
«Сугроб кругом непролазные, вот ваша хваленая Москва!» — ворчал Горький, подходя со двора к черному ходу в дом и доставая ключ. «Дверь, Савва, у нас особенная», — уже взявшись за дверную ручку, сообщил он. «Ворчливая до невозможности. Каждому входящему будто говорит, ходят, туда и сюда, и только грязь носят. Вас много, я одна. Не обязана я тут перед каждым распахиваться. Сам послушай», — потянул он за ручку. Дверь отворилась с протяжным, недовольным скрипом, нехотя пропустила их в темный подъезд и с резким стуком захлопнулась, будто сказала напоследок бранное слово. «Ну, что я говорил?» — с восторгом воскликнул Горький. «Открывается так неохотно, словно мы не в подъезд, а в душ к ней заходим».
«Савва Тимофеевич, Господи!» — фигура Андреевой возникла в светлом прямоугольнике дверного проема. «Алеша, где ты нашел Савву Тимофеевича? Да проходите же, проходите!» Ее лицо светилось радостью. Морозов перешагнул порог и поцеловал протянутую руку. «Алеша, ты купил что к чаю? Нет? Ну что ж так, ступай, купи же что-нибудь. Я ведь Савву Тимофеевича быстро не отпущу. Мне с ним наговориться надо. Ступай же, Алеша!» Горький снова надел шапку и молча вышел.
Савва потопал ногами на коврике при входе, чтобы стряхнуть снег, снял шубу, шапку, размотал шарф и, наконец, решился посмотреть на Марию Федоровну, которая молча наблюдала за ним, обхватив себя руками за плечи. Заметил, что она чуть поправилась, и на лице появился легкий румянец. «Пойдемте же, дорогой Савва Тимофеевич», — указала рукой Мария Федоровна в сторону столовой. «Не стоять же нам в прихожей до прихода Алеши».
Морозов прошел по небольшому коридору и, повернув голову, заметил через приоткрытую дверь две стоящие на подоконнике клетки с птицами. Андреева, перехватив его взгляд, улыбнулась.
«Это Алеша балуется. Птиц очень любит. Разговаривает с ними, кормит. Говорит, птица в клетке — сложная философия».
«Я птиц в полете люблю», — негромко сказал Савва. Они вошли в столовую, где под большим абажуром стоял стол с разбросанными листами исписанной бумаги. Савва присел к столу. Мария Федоровна начала было поспешно складывать листы в стопку, но потом, передумав, опустилась на соседний стул.
— Как поживаете, Мария Федоровна? — хрипловатым голосом спросил Савва.
— По-разному. А вы?
— Живу пока. Он полез в карман за портсигаром, но его не оказалось на месте. Савва похлопал по карманам и только тогда понял, что волей случая надел сегодня тот самый костюм, в котором был тогда в бильярдной, и потом...
«Живу», — повторил он. «А что вы? Как у вас? Алексей сказал, из театра уходите?»
«Да вот, пишу письмо Константину Сергеевичу. Хотите посмотреть?»
«Увольте, Марья Федоровна, вы же знаете», — качнул головой Савва.
«А если я попрошу?» — в ее голосе появились прежние интонации.
«Не просите», — нерешительно возразил он.
«Нет уж, Савва Тимофеевич, прошу. Посмотрите, я ж сама разрешаю. А то потом ведь будете меня ругать за неосторожные и необдуманные шаги, а я бы все равно его не отправила, не показав вам».
Савва посмотрел недоверчиво.
«Правда, правда. Я думала написать, и потом непременно вам показать».
Она взяла со стола несколько листков, исписанных мелким почерком, и протянула Морозову. Савва попытался читать, но мысли путались. Он никак не мог сосредоточиться. Уж больно неожиданный поворот сделал сегодняшний день. Он потер шею и заставил себя читать. «Я много лет подряд ежегодно говорила с вами о том, что дело в театре, по-моему, идет не так, как мне кажется, хорошим и достойным. Говорила о себе, о своем тяжелом положении в театре, о недостатке работы. Все как раньше, будто ничего не изменилось», — подумал Савва. «Как вы смотрели на эти разговоры? Серьезно? Нет». «Вы успокаивались на мысли. Это у Марии Федоровны обычный транс. Это пройдет, это пустяки. Мария Федоровна дурит». Он поднял глаза на Андрееву. Та сидела, опустив голову, и о чем-то сосредоточенно думала, покусывая нижнюю губу. «Вы грозите покарать меня своим неуважением, что наши дороги разойдутся в разные стороны, что я потеряю что-то в глазах лучшего общества, уйдя из художественного театра». Потеребил воротник рубашки. «Мне противно, конечно, что только мое отсутствие, может быть, докажет вам, как вам самому будет тяжело, когда вы убедитесь, что я не была ни интриганкой, ни обманщицей, ни фокусницей, как вас в этом убедили, а действительно порядочным и преданным делу человеком. А что вы или какое-то общество, которое вы считаете лучшим, перестанете меня уважать, простите, после всего мною сказанного огорчает меня очень мало. Я выше всего ставлю, чтобы я-то сама себя уважала». «Как же хочется курить», — подумал Савва и полез в карман брюк за носовым платком, чтобы вытереть лоб, покрывшийся испариной. «Если Маша уйдет из театра, то ему театр без Маши не нужен». Платок никак не хотел выниматься. Савва привстал и, наконец, смог вытащить. Приложил ко лбу, из кармана выпала сложенная пополам бумажка. Андреева наклонилась, подняла, мгновенно прочитала несколько написанных в ней слов и похолодела. «Что значит, в моей смерти прошу никого не винить?» — лихорадочно думала она. «Как? Почему? Когда он это написал?» Ей стало страшно.
Мысль о том, что Савва все последние годы, идущий рядом, нет, не рядом, а впереди, расчищая дорогу и отводя в стороны заботы и проблемы, может быть, единственный по-настоящему верный, преданный покровитель, вдруг мог уйти и спрятаться от нее туда, откуда уж нет возврата, показалась чудовищной. И что бы я тогда сказала Леониду Борисовичу и другим товарищам, которые мне доверились и приняли как надежного соратника в общее дело?
Она смотрела на коротко подстриженную голову Саввы, читающего письмо, и чувствовала, как на место растерянности и горечи от возможной потери приходит раздраженное недоумение. Как это он хочет уйти из жизни? А как же я? Как он может оставить меня? Значит, все-таки прав был Красин. Но как подстраховаться на такой случай? Надо думать, думать, думать.
Я служу, потому что я бедна. Будь я богата, я не служила бы совсем, — продолжал читать Савва, сжимая в руке носовой платок. Как же я глуп, как же глуп, — подумал он. Маша действительно бедна. Все, что я даю, она передает партии. Она же чиста, как ангел. Бессребреница. Какая же бессребреница? Как подстраховать ее? Надо думать, думать, думать.
Савва поднял голову. Мария Федоровна, бледная, с каким-то листком бумаги в руках, смотрела на него полными слез темными глазами. «Как ты мог, Савва?» — выдохнула она. «А как же я?»
«Что это?» «Что?» — спросил Морозов растерянно, уже поняв, что у нее в руках. «Я думал, что больше не нужен тебе», — проговорил еле слышно.
«Не нужен? Как же не нужен? Как ты мог, Савва?»
«Отдай!» — Савва протянул руку. «Я порву».
«Я сама порву. Не хочу, чтобы ты к ней прикасался». Быстро сунула она записку в карман широкой юбки, поднялась и, обойдя стол, порывисто обхватила его лицо ладонями, развернула к себе и начала говорить быстро и страстно, неотрывно глядя ему в глаза. «Савва, милый, обещай мне никогда не оставлять меня, никогда! Ты нужен мне, ты мой друг, мой ангел-хранитель на земле, слышишь? Ты же сам видишь, как мне трудно. Да, у меня есть Алеша, но ведь он, Савва, скажу тебе, слабее даже, чем я. Ему поддержка нужна, участие нужно, чтобы его хвалили. Говорили, что он великий и замечательный писатель, а критики все эти, что его ругают, просто бездарные недоучки, которые только и умеют как зубы скалить. А он такой беззащитный, прочтет иногда что о себе и плачет. Так-то вот», — Мария Федоровна провела пальцами по лицу Саввы. «Вот мы друг друга и поддерживаем. Я Алешу, а ты меня, и без твоей поддержки и участия мне не выжить».
«Да-да», — согласно думал он, слушая торопливую речь Марии Федоровны. «Именно так. Маша делает счастливым Алешу, а я ее. Маша тоньше и деликатней, чем я, и потому поняла все сразу. Алеша хороший друг, талантливый и незащищенный». «А кто же меня поддержит?» — вдруг вырвалось у него.
«Тебе?» — Андреева прижала голову Саввы к груди. «Тебе, Савва, поддержка не нужна. Ты монолит, глыба. Такие, как ты, большая редкость в природе», — начала она поглаживать Савву по голове.
Он замер, отдавшись этой нежданной и такой долгожданной ласке, вслушиваясь в биение сердца и дыхание Маши, упоительно спокойное и теплое. «Маша, Маша!» — прошептал он, боясь пошевелиться и желая продлить прикосновение. «Как хорошо, что ты мне сказала, что я все понял. Я знаю, да, знаю, ты денег для себя у меня не возьмешь, но, может, оборвал он фразу на полуслове.
Рука Андреевой стала двигаться чуть быстрее.
«Марья Федоровна, я обещаю...» — Савва поднял голову, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Обещаю вам придумать что-нибудь, чтобы поддержать вас, именно вас, финансово. Простите меня, дурака старого, что не додумался раньше. Думал, ваша партия хоть немного с вами делится. Сколько вы средств уж для нее добыли. А ты с них, Машек, процент снимай, — попытался пошутить он.
Звук открываемого замка входной двери заставил их отпрянуть друг от друга. Мария Федоровна отошла к окну и привалилась к подоконнику. В комнату в верхней одежде вошел Горький, окинул их обеспокоенным взглядом, поставил пакеты на стол и молча вышел.
«Сейчас чай будем пить, Савва Тимофеевич», — громко сказала Андреева и поспешила вслед за Горьким.
Вскоре они вернулись. Мария Федоровна убрала со стола листы бумаги, поставила в центр блюда и принялась выкладывать пряники и конфеты из пакетов.
«Что скажешь, Савва Тимофеевич?» — с едва заметным напряжением в голосе пробасил Горький. «Прочитал, что Мария Федоровна Станиславскому написала?»
«Прочитал», — задумчиво сказал Савва, по привычке засовывая руку во внутренний левый карман пиджака за портсигаром, но, вспомнив, что забыл его дома, так и оставил руку под полой пиджака. «Только видится мне», — усмехнулся он, — «совсем Марию Федоровну из театра не отпустят. Скорее всего, предложат официальный отпуск на год», — вытащил руку и потер лоб. «А на будущее с театром что-нибудь придумаем. В Риге вот есть прекрасная труппа Незлобина, в Петербурге комиссар Жевский. А там, глядишь...» — с обнадеживающей улыбкой посмотрел он на Андрееву. «И новый театр задумаем. Не дам я вашему таланту, Мария Федоровна, пропасть. Тем более вон у вас какой автор под боком. Талант гигантский!»
Горький скромно спрятал улыбку в усы.
«Вы, главное, его вдохновляйте и поддерживайте. А мы что ж, мы люди маленькие», — поправил он, ставший тугим ворот рубашки. «Наше дело — деньги зарабатывать. Пойду я, пожалуй», — поднялся он. «Уж ночь на дворе».
«Как же, Савва Тимофеевич!» — всплеснула руками Андреева. «А чай?»
«Благодарствую, Мария Федоровна. Устал что-то. Домой пойду. Там уж волнуются, поди».
— Ну, коли так, Алёша, проводи Савву Тимофеевича до извозчика, — распорядился Андреева. — Темно на улице?
— Да кому я нужен? — усмехнулся Морозов, но, заметив укоризненный взгляд Марии Федоровны, добавил. — И потом всегда при себе браунинг имею. Хороший пистолетик. Небольшой, да надежный. В Германии прикупил. Не расстаюсь с ним, привычка. А, впрочем, проводи, Алёша. «Коль Мария Федоровна считает нужным».
Выходя из черного хода, они переглянулись, услышав прощальную тираду и смачное ругательство, произнесенное дверью, и направились по Воздвиженке в сторону Бульварного кольца.
«Совсем она к тебе перебралась?» — спросил Савва, удивившись собственному вопросу. «Почти», — неопределенно ответил Горький. «Иногда еще у себя бывает». «А дети?» «Детей сестра к себе взяла. Катя хорошая женщина, добрая, только почему-то не любит меня. Видеть прямо не может. Представь, Маша говорит, что я ее брошу, и что она умрет под забором», — усмехнулся Горький и зло поддел ногой ледышку, которая, ударившись о стену дома, раскололась с сухим треском. Савва махнул рукой проезжавшему извозчику и сел в санки. «Алёш! Алёш!» — поманил Горького рукой. Тот подошел. «Алёша! А я ведь тоже так думаю, как Катя. Вот ведь незадача какая!» «На Спиридоновку!» — бросил он извозчику. «Погоняй!» — и, махнув на прощание рукой, прокричал. «Уж не сердись!»
«Ту его, ту!» «Да где же он? Сюда, сюда! Он где-то здесь, я чую! Есть след! За мной! Скорее, а то уйдет! Уйдет!»
Острая боль в груди не давала вздохнуть. «Это хорошо,
Ведь если не дышать, охотники могут не заметить. Страх, пришедший из дурного сна, сковывал движение и прижимал к кровати. Хотелось раствориться, просочиться сквозь стены, сквозь матрасы, подушки, позвать на помощь. Морозов застонал, открыл глаза и, с трудом протянув руку, включил свет. Тени из ночного кошмара разбежались.
«Сава! Сава, что с тобой, милый?» — услышал он встревоженный голос Зинаиды. «Вот уж переполошил ты нас криком. Приснилось что?»
Сава сел на кровати и посмотрел на жену. Она в длинной ночной сорочке с распущенными волосами была похожа на ту прежнюю молоденькую Зиночку.
«Нагулялся вчера в лесу с детьми. Я думала, хорошо спать будешь. И вот, пожалуйста, я прибежал на крик, а ты почти не дышишь, только бормочешь что-то». Присела она на край кровати. «Ты давно не отдыхал, Сава. Все работа да работа. Может, поживешь с нами в Покровском хоть и несколько дней? Смотри, как здесь хорошо. И дети тебя совсем не видят».
«Нет», — хрипло сказал он, — «дела. Сегодня на мануфактуре в Москве должен быть, а это...» — потряс он головой. «Не обращай внимания, просто сон дурной привиделся».
«Сон?» — Зинаида удивленно посмотрела на мужа. «Ты же не барышня какая, чтобы от снов обмирать».
«Сны, Зина, бывают разные. У детей светлые, яркие, цветные, похожие на бабочек. Оттого и спят детишки с блаженной улыбкой на лице. А чем старше человек становится, чем больше груз забот на плечи взваливает, тем меньше бабочек по ночам вокруг его головы порхает. Потому к взрослым чаще черно-белые сны наведываются, похожие на осколки реальной жизни. И ни цвета, ни запаха». Савва поднялся, подошел к небольшому письменному столу, заставленному фотографиями, и опустился на стул.
«Не знаю. Мне сны почти не снятся», — задумчиво сказала Зинаида. «Уж тем более с запахами. А ты, Савва, как я заметила, запахи совсем перестал замечать. Не то что раньше».
«Запахи?» — удивленно посмотрел он на жену.
«Ну вот, к примеру, я духи уж который раз меняю. Раньше ты сразу замечал, говорил, нравится или нет. А последние месяцы молчишь, будто не чуешь ничего».
«Духи меняешь?» — недоуменно спросил он.
«Так что тебе приснилось?» — вернулась Зинаида к разговору о снах и, взяв со спинки кровати бархатное покрывало, набросила себе на плечи. В комнате было прохладно. Кружевная занавеска в открытой двери на веранду слегка покачивалась от легкого ветерка. Сава нахмурился.
«На кого-то была охота. Загнали и вот-вот должны были добить. А я случайно рядом оказался и все слышал, и чувствовал так, будто в зверя этого переселился. И животный ужас от него мне передался».
«Господи!» — Зинаида перекрестилась. «Что ты такое говоришь? Выпей-ка лучше капли и ложись снова. А хочешь, пойдем ко мне в спальню?» — чуть смущенно предложила она. «А я тебя оберегать буду от твоих охотников».
«Нет, Зина», — он поднялся с кресла. «Сама иди, поспи еще. Я пойду пройдусь. Вон уж солнце встает, не хочу ложиться».
«Ну, как знаешь», — сказала Зинаида и вышла из комнаты.
Савва оделся, вышел на террасу, покурил в кресле качалки, прислушиваясь к восторженной петушиной перекличке, приветствию восходящему солнцу, которое вдруг заиграло золотыми лучами на едва видимых вдали куполах Нового Иерусалима. Затем спустился к речке, вдоль берегов которой ивы длинными грустными пальцами ласкали гладь воды, и уселся на берегу, наблюдая за рыбешками, снующими в прозрачной воде среди водорослей. Постепенно солнце, поднявшись выше, раскрасило розоватым светом макушки берез. Восторженное птичье разноголосье наполнило рощу на другом берегу. «Благодать», — подумал Савва, потягиваясь, — «и куда я все бегу без остановки и передыха? Раньше дела опережал, а теперь, кажется, они меня догоняют, а когда и в хвосте за ними плетусь, выискиваю гармонию и порядок там, где их нет и быть не может. Среди людей, обуреваемых страстями, мелочными желаниями и сиюминутными интересами. Неужели всю жизнь в этой гонке проведу до последнего дня?»
Голубые цветы на светло-бежевом фоне. Казалось, кто-то разбросал по столу, покрытому светлой скатертью, только что сорванные незабудки, еще не высохшие от утренней росы. Савва довольно провел рукой по куску ткани. «Неплохо, очень даже неплохо. Можно в торговлю давать». Старинные часы на камине пробили 11, и тут же в дверь кабинета постучали. Савва отложил папку с образцами тканей в сторону. В кабинет почтительно вошел усатый лысый мужчина в сюртуке и клетчатых брюках с листом бумаги в руках.
«Ну и кто там из покупателей у тебя сомнения вызывает?» Возвращаясь к незаконченному разговору, спросил Савва и подошел к массивному книжному шкафу, в котором помещались толстенные книги с надписью «Сведения об оценке кредитоспособности заемщиков».
Морозовы в течение многих лет через торговых агентов и приказчиков на ярмарках собирали сведения о платежеспособности многочисленных оптовых покупателей своей продукции, которым поставляли товар в кредит или с рассрочкой платежа.
«Братья Костровы и Зильберман, торговец из Харькова», заглянув в листок, доложил усатый. «Так...»
Савва по надписям на корешках книг выбрал нужные, перенес на стол и начал листать.
«Так, братья Костровы, фирма богатая, одно из первых дел в Касимове», — прочитал он запись. «А вот и Зильберман. Торгует скупленными товарами, человек безденежный. Все понял?
Так точно-с».
«Все!» — отчеканил усатый и, поклонившись, вышел из кабинета. Не успела закрыться за ним дверь, как в кабинет заглянул невысокий мужчина лет 40 со свежим синяком под глазом.
«Сав Тимофеевич, дозвольте?»
«Заходи, Николай Петрович. Эх, тебя, голубчик, как разукрасило! Не иначе, как супруга приласкала!»
Савва подошел к посетителю и внимательно осмотрел его лицо.
«Говорил я тебе, молоденькие барышни, они до добра не доведут. Сколько нашего брата из-за них полегло!» Заливисто засмеялся Савва и присел на край стола. «Ну-с, рассказывай, на какой такой предмет налетел?»
Посетитель смущенно замялся.
«Да какие барышни, Савва Тимофеевич? О чем вы говорите, извольте? Вчера с одним человечком в трактире поспорил. Разозлил он меня, вот случилось, так сказать, недопонимание».
«С чего вдруг?» — прищурился Савва.
«Он говорит, у нас на Никольской мануфактуре рабочие в таких условиях едятся, что дохнуть не могут. И Морозов ваш кровопийца, последние соки из них выжимает. Бороться, говорит, против таких надо, давить, как клопов. Ой, их и весь их рот.
Ну, а ты что, драться с ним? Кто ж кулаками свою правоту доказывает?»
«Да нет. Я его поначалу арифметикой давил, мол, у нас рабочие живут в комнатах 13 метров в квадрате, потолки высотой 3 метра, коридор не менее 2 в ширину. Мы, мол, им все меблируем, постель, посуду выдаем, у нас паровое отопление, вентиляция, прачечная, а он...»
«Не иначе как заплакал, запросился к нам на работу. А ты чуть мое сердце отказал, злодей эткий», — рассмеялся Савва.
«Нет. Он, Савва Тимофеевич, говорит, мол, все одно наше время придет, мы все разрушим, и гадов этих, умников-кровопийцев, уничтожим, чтоб памяти о них никакой на земле не осталось. Ну, тут уж я и не сдержался. А он там не один оказался. Хорошо наши вступились. Кури, защитник мануфактуры. Савва протянул ему портсигар. Так нельзя ж в правлении. Кури, кури, Николай Петрович. У меня в кабинете можно. И присаживайся, указал он посетителю на кресло. Отдыхай от ратного труда. С агитатором схлестнулся. Дело не шуточное. Савва вернулся на место за столом. «Пустил инженера-электрика на фабрику», — раздраженно подумал он. «И говори, чего хотел. Пришел-то ко мне, небось, не синяком похваляться?» «Ну да, Савва Тимофеевич. Хотел насчет рабочего одного поговорить. Евгения Моисеева. Помните?» Савва кивнул, потому что хорошо помнил юношу с рябым лицом и словно сбитым на бок носом. «Некрасив, зато смышлен». «Так я хотел Савву Тимофеевича спросить, нельзя ли, вопреки правилам, еще одного человека на практику отправить? Гляньте!» Мужчина встал, вынул из заднего кармана сложенную бумагу и разложил перед Саввой. На Никольской мануфактуре фабричные подростки по окончании школы направлялись в учебные механические мастерские, где осваивали основы слесарного, токарного, кузнечного, ткацкого и столярно-модельного ремесла. Эти профессии были особенно нужны, а для способных рабочих были созданы курсы повышения квалификации. Причем по решению управления рабочим курсантам фабрика приплачивала, а по окончании курсов заработная плата тех, кто добился особых успехов, существенно увеличивалась. Из лучших рабочих курсантов выбирали, как было принято, 3-4 особо отличившихся для поездки за счет мануфактуры в Германию на практику.
«Что ж, хорошо. Толковый парень, я согласен. Вынесем направление. Если будут против, сам денег дам. Еще что? Просьбы какие?»
Мужчина, пригладив волосы, расплылся в довольной улыбке. «Пока все, Савва Тимофеевич», — сказал он и смущенно опустил глаза.
Савва заметил. «Говори, Петрович, что еще? Не тяни.
А вот скоро дитё у меня народится. Так не забудьте, обещали на крестины быть».
Не забуду, Николай Петрович. Ты мне только день назовешь, чтобы я в делах не запутался».
После переезда к Горькому и ухода из художественного театра жизнь Марии Федоровны выбилась из привычного русла. Стала как-то мельче и суетливей, и все более замыкалась на Алёше, который тяготился ее выступлениями на сцене. Лето они провели в Старой Руси, Новгородской губернии. Хорошее время, приятные воспоминания. Если бы не периодические вспышки ревности Алёши к Савве и неприятие ее предстоящей поездки в Ригу. А что было делать? Уход из Московского художественного театра к тому моменту был делом решенным. Отношения в театре становились все более натянутыми, напряжение не спадало. Она знала, что Немирович не смог договориться с Саввой ни по одному вопросу. Требуя в качестве председателя товарищества давать не менее 5 премьер в год, Морозов в то же время возражал против новых пьес, предлагаемых Немировичем, в числе которых оказались «Чеховский Иванов» и «Росмерхольм Ипсена». Позиция Морозова была столь непримирима, потому что Немирович, в свою очередь, отверг пьесу Горького «Дачники», и это было, по мнению многих, большой ошибкой. Рига, куда она приехала для вступления в труппу антрепренера и режиссера Незлобина, очаровала видом старинных домов, которые, подобно неплотно сжатым ладоням, оставляли лишь узенькие проходы между собой, и приветливым нравом горожан на любой самый простой вопрос, отвечавших обстоятельно и неспешно. Погода тоже жаловала. Солнце светило с первого дня приезда, не скрываясь за облаками, да и ветры, по словам жителей города, обычно сильные и пронизывающие, будто решили передохнуть на время. Квартиру ей подобрали хорошую. Столовая, кабинет, гостевая комната с балконом, перед окнами две раскидистые липы. В
первый визит в театр актеры труппы показались ей весьма несимпатичными. Большинство из них встретило ее настороженно, некоторые даже враждебно. Но так их можно понять. Она ведущая актриса знаменитого МХТ. Правда, в недалеком прошлом, но что это меняет? Не понравилась их игра на сцене, которая казалась каким-то кривлянием, неумением передать, что чувствуют герои, да и просто нежеланием тратить на это силы и нервы. Сразу подумалось, что вряд ли ей удастся сойтись с кем-то из них поближе. Да, собственно, она к тому особенно и не стремилась. Ей было жаль, что Савве не удалось уговорить Качалова покинуть МХТ вслед за ней. Тот остался верен Станиславскому и посчитал для себя неприемлемым уйти от него в тяжелый для театра период. Ну что ж, каждый сам решает, как ему жить, и выбирает путь. С Качаловым было бы веселее. Мария Федоровна подошла к огромному в рост человека зеркалу и сравнила себя с собственным отражением. Отражение показалось толще. «Наверное, от семейной жизни с вечными Алешиными прянчиками и баранками», — подумала она. Впрочем, ей все равно было жаль, что Алеша не с нею. Пробыл здесь совсем немного и уехал отдыхать в Ялту. От него приходили бодрые, хорошие письма, что засел за работу и оторваться никак не может. Ей был знаком его писательский запой, когда все вокруг переставало существовать. Все-таки, наверное, хорошо, что она уехала в Ригу. В столицах неспокойно. Опять то там, то здесь вспыхивают студенческие беспорядки. Она ощущала напряжение, которое звенело в воздухе, как тревожная струна. В партии тоже неспокойно. Летом меньшевики, захватив руководство, попытались расколоть местные организации. В таких условиях единственным выходом из кризиса был съезд, однако его созыв затруднялся примиренческой позицией ЦК и отсутствием денег. Основные средства по-прежнему черпались лишь из одного источника. Даже сейчас, когда она была в Риге, Савва регулярно по ее просьбе передавал деньги то Красину, то Дмитрию Ульянову, однако делал это, по словам Леонида Борисовича, с недовольным видом, что очень его раздражало. Андреева снова подошла к зеркалу и, вскинув руки, покрутилась. «А так вроде ничего», — поправила волосы. «Однако странный человек Красин», — подумала она. Хочет, чтобы Савва деньги безвозмездно давал, да еще с радостным выражением лица. Примите, мол, не откажите, к полной моей радости. А зачем Алеша не с ней? И одиноко здесь. Дети у сестры, Савва в Москве. Одна надежда на него. Мария Федоровна вынула из-под подушки письмо, которое уже знала почти наизусть, но не уставала с упоением перечитывать. «Не грустите, Мария Федоровна. Пройдет немного времени, и наш с вами новый театр распахнет двери. Вы не останетесь без своей сцены. По финансам могу сказать следующее. Театр опять будет на паях. На главный мой пай в 400 тысяч будет перестроен особняк в Петербурге. По моим расчетам, к 1 октября 1905 года. Архитектором я выбрал Галецкого. Он человек толковый. Далее идут паи «Ваш», «Комиссаржевской», «Незлобина», а также по 3000, очевидно, внесут литераторы «Горький», «Андреев», «Найденов» и, возможно, кто-нибудь с ними. Труппу мы составим из актеров «Комиссаржевской», «Незлобина» и Московского художественного театра. Думаю, Станиславский не откажется поставить на нашей сцене некоторое количество спектаклей. Вот увидите, театр Андреевой и Морозова еще заявит о себе во весь голос, а то, что все с нуля начинать, этим меня не запугать ни впервой. Шлю сердечный привет, берегите себя, Савва. Театр Андреевой и Морозова, повторила она вслух, неплохо звучит. А как бы назвать сокращенно? Она снова подошла к зеркалу. Надо же, морщинки. Все виднее и виднее, провела пальцами под глазами. А что, если назвать театр «Анмор»?
Звучит красиво, улыбнулась собственному отражению. Хорошо, что Савва уже сделал первый шаг, отказался от дальнейших денежных обязательств по МХТ. Теперь пусть Немирович Скнипер финансирует, злорадно подумала она. Зря только Савва свой паевой взнос оставил. Хотя как его взять? Она зашла в ванную, плеснула в лицо холодной водой, промокнула полотенцем, вернулась в комнату, подошла к зеркалу, постояла немного, прикрыв глаза, чтобы войти в образ. Волосы седые, а жить хочется, всматриваясь в отражение, проговорила слова из пьесы «Дачники». Я и не любила никогда. О ком это Алеша написал? Не обо мне ли? А может, я и правда умею любить только на сцене, оставаясь на виду перед зрителями, способными оценить глубину игры? Пришла ей в голову неожиданная мысль. «Нет, нет, нет. Алёшу же я вправду люблю!» — успокоила она себя и продолжила репетировать. «И вот теперь мне стыдно сознаться. Я так хочу ласки, нежной, сильной ласки. Я знаю, поздно, поздно. Я уже была несчастна, я много страдала. Довольно. Пройдет год, и он бросит меня». Мария Федоровна прервала монолог и повторила встревоженно. «Пройдет год, и он бросит меня. О ком это Алеша написал?»
Натертый паркет блестел, как зеркало. Савва шел по привычке, как в детстве, переступая с темного ромба на светлый, затем снова на темный. Заметив слева на полу блик солнечного зайчика, отраженного от зеркала, перешагнул туда. Лучик замер на месте. «Рада?» «Рада, что пожаловал!» В комнату вошла мать, с улыбкой протягивая пухлую ручку для поцелуя. «Не ждала сегодня?» «Ты, Савва, вечно, как снег на голову!» Они сели на диван у камина, рядом с круглым столиком на витой ножке. Мать подложила под локоть цветастую подушечку с бахромой. «Как поживаешь, душечка?» «Душечка!» — рассмеялся Савва. «По что так, маменька? Чем провинился ты?» По лицу матери скользнула улыбка. И впрямь. Что это у нее вдруг это словечко выскочило? По памяти от Тимофея Савича, покойный супруг имел три особые степени раздражения. Близким, когда сердился, всегда «душечка» говорил. С подчиненными слово «душечка» в «чудака» переходило, но иногда в «дурака» перетекало. В случае же крайнего неудовольствия «чудак» превращался в «турку». Далее дело обыкновенно не шло. Старообрядческие правила не допускали.
«Так признавайтесь, матушка, чем не угодил?»
«Чем не угодил, спрашиваешь?» Мария Федоровна помедлила с ответом, потому что в комнату вошла прислуга Прасковья и, бросив на Савву приветливый взгляд, поставила на столик две чашки чая. «Еще чего извольте, барня?» — услужливо посмотрела она на хозяйку. «Ступай прочь! Надо будет кликну. Делом займись!» — строго проговорила Мария Федоровна, махнув рукой в сторону двери. «Угодил, не угодил, не мне судить. За свои ошибки перед Господом ответишь!» — перекрестилась она двумя прижатыми друг к другу перстами. «А вот предостеречь тебя хочу. Знаю я, ты с Горьким дружбу дружишь, писателем этим, который будто бы из бедных. А я вот узнал у хороших людей... Алексей Пешков вовсе не из бедных, хоть и говорит так. Его дед купцом второй гильдии был и наследство хорошее оставил. Зачем же обман чинить?» Савва, который потянулся было к чашке с чаем, распрямился укоризненно, глядя на мать. «Вот и вы, матушка, туда же. Кто только не кинул же камень в Алексея.
Я, Савва, обмана не люблю. Голову он тебе крутит. А мысли у него, у писаки этого, гадкие. Я вот по этому случаю вспоминаю безбожников этих народников, которые о народе болтали, а царя-освободителя бомбой убили. Дальше тебе нужно держаться от этих людей лживых. Боюсь я за тебя.
Сказав это, Мария Федоровна начала неспешно помешивать ложечкой чай, видимо, давая сыну время подумать. А Савва опустил голову и почему-то именно сейчас вспомнил свою юность в особняке на Трехсвятительском, который имел огромную популярность среди московской купеческой молодежи. Мать устраивала любительские спектакли, шумные маскарады, благотворительные базары, музыкальные вечера. Старалась для детей. Столько сил потратила и до сих пор тревожится за них, взрослых, оберечь пытается. Все через сердце пропускает. Мария Федоровна, ничего не говоря, пила чай и поглядывала на сына. Взрослый, вот же голова с сединой. А все жить торопится, все неугомонный спешит куда-то. Каждое дело через сердце пропускает. Пора бы уж остепениться. Что же не сладилось у нее с Саввой? Почему ж с младшим Сергеем проще и спокойнее, хотя хлопот иногда и он доставляет немало? Савва же горяч, упрям, своенравен, всегда на своем стоит, с места не сдвинешь. Вот и сейчас видит она, что бесполезный разговор затеяла. Он как напрягся весь. Экое горе горькое. «Чай-то пей, Савва! Простынет!» — прервала она затянувшееся молчание. «Знаешь, у меня недавно юрист был этот... Как его? А, Кони Анатолий. Про Чехова твоего разговор зашел. Кони рассказывал, как в Ялте у него был. А тебе там тоже разговор был». Савва глотнул чая и аккуратно поставил чашку на место. «И что ж, матушка, хочу, Савва, узнать у тебя, в чем причина твоего двойственного отношения к Чехову? Я интересуюсь не впустую. Чехова уж и не вернешь, а да бы лучше понять твое нутро в театральном деле, которому ты столько сил и стараний отдаешь». Про деньги Мария Федоровна ничего не сказала, хотя почувствовал Савва, слово на языке у нее крутилось. К разговору с матерью о театре Савва сегодня не был готов, хоть в ходе бесед они часто разные темы затрагивали. «Вы, матушка, сегодня на себя не похожи. В растерянность меня загнали!» Снова потянулся он за чашкой, вспомнив, как в последний раз виделся с Антоном Павловичем незадолго до его смерти, случившейся в середине лета в Германии. Вспомнил умный, тревожно-вопросительный и грустный чеховский взгляд, который скорее был взглядом доктора, предчувствовавшего неотвратимо близкий конец Чехова человека. Да, не сложилось что-то между ними. Хотя он сам всегда помочь был готов. Он даже свою любимую дачу в Киржаче Шехтеля творение велел демонтировать, да в Покровском вновь собрать для Антона Павловича. Но, видать, не судьба. А что не сложилось? Может, причина тому — разность темперамента, а может, конфликт в театре между Андреевой и Книпер, ученицей Немировича, только усилившись после того, как та стала женой Чехова 3 года назад. Кто сейчас скажет? Разность мнений в любом деле на пользу. Без разноголосия нет развития, а конфликты мелочные, сволочные, во вред, как ржавчину все разъедают. «Так что скажешь?» — прервала его размышление мать. «Кончина Чехова — большая потеря для театра. Некоторые восторженные почитатели Антона Павловича даже пророком называют. Да только пророк на жизнь будущую должен быть нацелен, а не на ее отрицание и охлаждение сердца ко всему живому. По ряду вопросов мы с ним во взглядах расхождение имели. И в чем же?» К примеру, Чехов, матушка, тщательно охранял свою душевную свободу от чувства, которое мы все называем любовь. Однажды, в ответ на мои возражения, так сказал: «Любовь — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же часть того, что в будущем разобьется в нечто громадное. В настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». И так ему сказанное понравилось, так упоило его, что тут же взял лист бумаги и записал. А по мне, не прав он. Вот ушел и в жизни главного, похоже, не понял.
А ты, вижу, я понял.
А я, матушка, понял, упрямо нахмурился Савва, но, понимая, каким будет следующий вопрос, сразу перекрыл путь к нему. Но рассуждать далее на эту тему желания не имею. Мария Федоровна недовольно замолчала.
«А по что жену свою мучишь? Гордая она, тяжело ей. По что не думаешь об этом? Не люблю ее, знаешь, но поведение твое, Савва, не приветствую».
«О чем бы, матушка, не пойму?
То, что ты делаешь, дурная вещь».
«Это что ж я такое дурное делаю? Подскажите, пожалуйста, вот уж никак не пойму», — набычился Савва. Мать в сердцах отбросила подушку. Та задела статуэтку пастушки кузнецовского фарфора. Она упала на пол, расколовшись на несколько частей. Голова пастушки подкатилась к ноге Саввы. Он наклонился, поднял и зачем-то сунул в карман. В комнату заглянула встревоженная Прасковья.
«Ступай прочь, не мешай!» — гневно приказала Мария Федоровна.
«Так что вы, матушка, сказать изволили?» — сухо переспросил Савва, проводив взглядом прислугу. Мария Федоровна помолчала, беря себя в руки.
«Говорю, хороший у меня сын. Только не думает иногда, как его поступки в душах людей близких отзовутся. Вот это именно и говорю. Знаешь, поди, что за Зиной твоей офицер из перспективных ухаживает. Молодой-то молодой, а женщинам цену знает, видать, в породе разбирается. Как бишь его звать? Не помнишь?»
Савва хмуро молчал.
«Рейнбат, кажись», — продолжила мать. «Да, Рейнбат. Они вчера вместе в театре появлялись. Знаешь?»
Речь о потомственном дворянине, выпускнике Николаевской академии генерального штаба Анатолии Рейнбате. Весной 1906 года Зинаида Григорьевна Морозова писала своему другу Маклакову: «Проезжая Кузнецкой, я встретила одного своего прошлого поклонника, и когда он меня увидел, у него изменилось лицо, столько радости было и горечи, что я тут же подумала, а прав был милый Василий Алексеевич, говоря, что я счастливая женщина тем, что меня так много любят». И когда я вернулась домой, то получила чудесные розы. Я поняла, что это от него, так как, когда он за мной ухаживал, всегда присылал красные розы. Весной 1907 года Анатолий Рейнбат был назначен градоначальником Москвы. Летом 1907 года состоялось тайное венчание Зинаиды Григорьевны Морозовой и Анатолия Рейнбата. Их брак длился всего несколько лет. Зинаида Григорьевна сама подала на развод, предложив мужу покинуть ее имение, прекрасный особняк, реконструированный ею на деньги Саввы Тимофеевича Морозова, другом семьи Шехтелем. Это имение, из которого Зинаида Григорьевна была выселена после 1917 года, известно, пожалуй, почти всем как «Горки Ленинские». В 1924 году в бывшем имении Зинаиды Морозовой Горках умирает Владимир Ильич Ленин.
«Знаю, что Зина ходила в театр».
Савва машинально приложил руку к карману пиджака, где носил портсигар. «Она там завсегдатай.
Вчера спектакль с Качаловым был. Она его выше всех артистов ставит, а вкус у нее есть. Крутится, конечно, вокруг Зинаиды мужчины. Так на то и светская жизнь. Игра одна до притворства.
Ну-ну, дело твое. Только чем тебя актрисуля это взяла, понять не могу», — не выдержала все-таки Мария Федоровна. «Что хочешь, делай со мной, не пойму. Она ведь теперь у писаки твоего то ли жена при живой жене, то ли полюбовница», — Савва закаменел. «Актрисулька с писакой тебя поделили. Он тебя про быт наш выспрашивает, про жизнь, разговоры да боли наши, чтобы потом все это складненько в своих книгах прописать. А она как денежный мешок при себе держит. Коли нравится тебе, воля твоя, только, по моему разумению, гадко все это».
Мария Федоровна помолчала, встревоженно глядя на сына.
«И опасно, Савва. Что, если ты однажды им в поддержке откажешь? Не вечно ж ты незрячим-то будешь. Что тогда?
Ведь не потерпят они этого, не простят. В разбойничьей шайке свои законы. Ох, Сава, Сава, не ведаешь ты всю глубину боли моей.
Я, матушка, вас понимаю, глухо сказал Сава, но с делом этим сам разберусь.
Ты, Сава, прежде сам в себе разберись, пробормотала Мария Федоровна.
И голову пастушке-то верни. На что тебе отбитую голову с собой носить?